Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня мы продолжаем после некоторого перерыва нашей беседы в библейском лекторе «Радио Радонеж». И сегодня мы займемся изучением 13 главы книги «Исход». Начнем с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Исход 13.1. Здесь обращает на себя внешне излишнее слово. После слова «сказал» далее идет слово «говоря». Какой смысл в подобном повторении? «И сказал Господь Моисею, говоря». Подобное повторение не тавтология, а возможный призыв не только выслушать Божье повеление, но и строжайше исполнять его и поведать о нем с другим людям. Далее мы читаем: «Освети мне каждого первенца». Господь обращается к Моисею с повелением, а через Моисея к каждому верующему человеку тех времен. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие лжесна между сынами Израилевыми от человека до скота, потому что мои они». Исход 13.2. Слова «освети мне каждого первенца» нуждаются в дополнении. Из книги Второзакония, 15 глава, 19 стих. «Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему». То есть, не каждого первенца, но первородное мужеского пола. То есть, уже мы видим, как бы пророческая тема идет на личность Господа Иисуса Христа. Здесь возникает вопрос, а что можно считать освященным или святым? «Освети мне каждого первенца», прочитали мы выше. Ориген начинает с общего рассуждения о святом и освященном. Он пишет: «Давайте соберем от божественных писаний то, что названо святым. Мы замечаем, что не только люди, но и даже бессловесные животные названы святыми. Находим, что и сосуды служения называются святыми, и одежды святыми зовутся, и точно так же места, которые расположены в городах и пригородах и отданы священникам, называются святыми. А из бессловесных животных закон Господень предписывает и повелевает посвящать первородных коров или овец». Книга Левит 27:26. То есть посвящать, выделять, освящать. Посвященные или освященные в общем смысле этих слов на иврите означает выделенное или отделенное. Хотя в данном контексте 13 главы книги «Исход» посвященное означает заместительную жертву. И таким образом словосочетание «от человека до скота» и может быть прочитано «скота вместо человека». То есть приносить в жертву скот, как бы выкупая этой жертвой первородного сына. Но, как пишет апостол Павел, «ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Это послание к Евреям 10:4. То есть все ветхозаветные жертвы более являлись, были как тень будущего, а тело во Христе, как сказано в послании к Колоссянам 2:17. То есть они все указывали на жертву Христа. как он называется в Писании, муж скорбей. Тертуллиан пишет: «Кто поистине свят, как не сын святого? Кто смог разверзнуть лжесна, как не тот, кто отверз затворенные? У всех остальных их отверзает брак. И так, что тем более открыто, ибо ранее было тем более закрыто». То есть для иудеев это была тайна, зачем они приносят за своих первенцев в жертву скот, и именно мужского рода скот. Но в христианском понимании мы знаем, что истинный агнец, истинная жертва Богу, угодная ему, это его единородный сын. И когда Иоанн Креститель увидел Спасителя на Иордане, он сказал: вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира, то есть заместительная жертва. Апостол Павел пишет: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Послание к Евреям, 10 глава, 5-6 стих. Таким образом, жертвоприношение, которое приносил ветхозаветный человек, указывало ему на то, что он заслужил, с одной стороны, с другой свидетельствовало это о грядущей жертве Христа. То, что заместительная жертва приносилась за разверзающего всякие лжесна, то есть за младенца, могло быть обусловлено и следующими истинами. Сказано: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57 стих. И еще: «Я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня». Исход 25. 20 глава, 5 стих. И еще: «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Псалом 57, 4. Иными словами, в заместительной жертве нуждается только рожденный, который, казалось бы, ничего не сделал, но уже и первородный грех, и порча греховная, то, что Павел называет закон греха, все это присутствует. Христианский экзегет Патерий, который делал изъяснение Ветхого и Нового Завета по трудам святителя Григория Великого, Папы Римского, пишет: «Поскольку от родителей нами наследуется первородный грех, то если не освобождаемся благодатью крещения, то несем мы грехи родителей, ибо очевидно, что до тех пор мы с ними одно. Стало быть, Бог будет взыскивать вину отцов сыновей, ибо по вине родителей из-за первородного греха порче подвергается душа потомков. И с другой стороны, Бог взыскивает вину отцов сыновей, ибо когда мы через крещение освобождаемся первородного греха, мы уже отвечаем не за грехи родителей, а за те, которые сами совершаем. Но можно понять это иначе, ибо тот, кто подражает греху порочного родителя, становится виновником и в его грехе. Ведь порочный отец наказывается в самом себе, но презирает и как будто бы не чувствует силу наказания. Поэтому он наказывается в детях, чтобы жгла его острая скорбь, и страдание отца отзывается в плоти сыновей, пока наказанием сыновей не будет наказана порочная душа отца. А почему не только маленьких, но и подросших детей поражает наказание за вину родителей? Как иначе можно понять, если не так, что они искупают вину тех, кому последовали? Почему и верно говорится «до третьего и четвертого рода»? Потому что до третьего и четвертого рода сыновья могут видеть образ жизни родителей, которому они подражают, и мщение распространяется на тех, кто видит, что следует злу. Конец цитаты. То есть Есть дети, которые, видя грехи родителей, принципиально ведут противоположный образ жизни. Но, увы, есть дети, которые, видя грехи родителей, они последуют этим грехам, и это очень печально. И далее мы читаем. «И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства. Ибо рукою крепкой вывел вас Господь, оттоли и не ешьте квасного». Исход, 13 глава, 3 стих. Память о Божьих благодеяниях, оказанных нам или нашим предкам, должна наполнять наши сердца. То есть надо всегда помнить о том, где Господь нам помогал. И надо знать и помнить, что каждый народ пережил свой исход, как проявление особого божественного благодеяния по отношению к нему. Для русского народа, скорее всего, это была Куликовская битва, когда мы освободились от рабства языческих народов, поганских народов. Сказано в Писании, «Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира?» Это книга Амоса 9.7. Здесь Господь говорит, что исходов было много, и для каждого народа свой, по милости Божьей. Да, братья и сестры, и в судьбе всякого человека был момент, когда Господь Бог решительно вмешался в его человека судьбу и предотвратил какое-либо страшное потрясение. Поэтому наша молитва, благодарение всегда должна возноситься пред лицом Божиим, как и сказано. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «Ибо тот человек, который не благодарит Бога за его благодеяние, братья и сестры, может лишиться всякой его божественной поддержки и одобрения». Слова «помните сей день» – призыв помнить ветхозаветную Пасху. Но для нас, христиан, этот призыв имеет несколько иное значение. Сказано: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. Здесь, братья и сестры, старая закваска – это древнее узкоплеменное значение этого праздника, обреченное на умаление и забвение. А пресноки чистоты – это христианская Пасха, несущая радость Христового воскресения уже всему человечеству, а не одному еврейскому племени. Пасха христианская, несущая радость Христового воскресения уже всему человечеству, как свидетельство о всецелом прощении от власти греха, дьявола и смерти. Ибо в тот момент, когда Бог Отец воскресил Бога Сына, а Бог Сын восстал силой ипостасного Божества в Духе Святом, то это и было свидетельство о том, что жертва Христова за грехи рода человеческого принята. И далее мы читаем. «Сегодня выходите вы в месяце Авиве». Исход, 13 глава, 4 стих. Месяц Авив – это месяц весенний, в понимании преподобного Макария Великого, время духовной весны. Макарий Египетский в духовных беседах своих пишет: «Если же душа воздохнет и возопит к Богу, то Он ниспошлет ей духовного Моисея, то есть Христа, избавляющего ее от египетского рабства, то есть от власти дьявола, греха и страха смерти». Макарий пишет далее: «Но прежде пусть вопиет и стенает душа, и тогда увидит начало избавления. и она получает избавление в месяц новых цветов, во время весны. Пасха празднуется весною, иудейская, христианская. Когда душевная нива может произрасти прекрасные цветоносные отрасли правды по минованию жестокой зимы, потемненного неведения и великого ослепления вследствие срамных дел и грехов. Конец цитаты. Здесь Макарий Египетский обращает внимание на то, что обращение ко Христу – это как весна, а зима – это наше прошлое греховное. Братья и сестры, как зима отличается от весны, так и живая вера отличается от мертвой. То есть, если душа не расцветает добродетелями, то она мертва для плодов покаяния, а значит и самого покаяния, без которого никому из живущих на земле не обрести спасение. Сказано, сотворите же достойный плод покаяния. Евангелие от Матфея 3:8. И далее мы читаем. И когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю Хананеев, и Хетеев, и Амареев, и Ивеев, и Ифусеев, Гергесеев, и Ферезеев, о которой клялся он отцам твоим, что дашь тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение все месяце. Учитель церкви Тертуллиан пишет, Иисус Христос, второй народ, которыми являемся мы, то есть христиане, племена, ранее влачившие существование в пустыне века сего, должен был ввести в землю обетования, то есть в церковь, источающую мед, то есть в обладание жизнью вечной, которой нет ничего слаще. И это не через Моисея, то есть изучение закона, но через Иисуса, то есть благодатью Нового Завета, должно было произойти. Если мы совершаем обрезание острием каменным, то есть заповедями Христа, ибо Христос есть камень, многообразно и многовидно предсказанный, поэтому тот муж, пришествие которого приуготовлялось в образах того таинства, был также предсказан по имени Господнему, что Иисусом наречется. Конец цитаты. То есть эти прообразы, что Пасху надо праздновать весною, что мужеского рода жертва, это прообразы, все они были связаны со Христом, истинной искупительной жертвой. Итак, братья и сестры, то есть те из нас, которые подчинились заповедям Христа и уповают на Его милосердие, благодать, уже в Его царстве радуются посаженные на берегу молочной реки. Как это понять? Сказано, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть уже посадил на небесах. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 по 6 стих. Впрочем, сидящие на берегу молочной реки в нашей жизни – это все те, которые возлюбили Слово Божие, Библию, и покорили божественному откровению свой разум. Сказано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. 1 Петра, 2 глава, 2, 3 стих. Словесное молоко – это Слово Божие, Библия. И сказано, как младенцы надо возлюбить молоко. А ведь младенец, он мясо не ест, костей не грызет, он только молоком питается. То есть приоритет Слова Божия должен быть очевидным для каждого христианина. Приоритет Библии. И далее мы читаем. «Семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должен есть семь дней, и не должен находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих». Книга Исход, 13 глава, 6-7 стих. Число 7 означает полноту благодатной жизни на земле, то есть некое постоянство в добре, подобно как и число 8 в христианской и древней еврейской традиции означает сверхъестественную полноту будущей жизни. Следовательно, пресный хлеб означает, что уже в этой жизни, когда мы участвуем в богоугодных делах, мы становимся как бы причастниками жизни вечной. Получается, что любители квасного хлеба – это те, о которых сказано: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки 9:62. И еще. «Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Послание Иуды, 1 глава, 12-13 стих. Апостол Павел, который не приветствовал двоедушных, которые, крестившись, не оставляли прежнего мирского образа жизни, вот этой старой закваски греховной. Называя себя христианами, жили хуже язычников. Он пишет: «Посему станем праздновать не со старой закваской». То есть все старое и греховное надо оставить. «Не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты истины». 1 Коринфянам 5:8. Далее мы читаем: «И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь Бог сделал со мною, когда я вышел из Египта». Исход, 13 глава, 8 стих. Действительно, братья и сестры, дети входят в религиозную жизнь через религиозные праздники. Вот праздник для ребенка очень много значит. Святитель Амвросий Медиоланский в своем трактате о патриархах учил: «Для того даровал Бог такую благодать, чтобы у сыновей благочестие провозглашалось как нечто первостепенное. Стало быть, учение отцов становится, есть учение детей». То есть для ребенка вхождение в религиозную жизнь должно быть естественно. Известно, братья и сестры, что в Пятикнижии несколько раз говорится о необходимости обучать собственных детей закону Божию. Причем ни разу не говорится для детей, что они должны учиться. Следовательно, родители должны понуждать и заставлять нерадивых чад к обучению. Посмотрите книгу Притч, 10 глава, 13 стих. И далее мы читаем: «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкой вывел тебя Господь Бог из Египта». Книга Исход, 13 глава, 9 стих. Иудеи в своем большинстве восприняли эти слова буквально и стали носить на голове и руках так называемый тефилин. Впрочем, Ибн Езру и Рашбам иначе понимали Исход, 13:9 глава, а многие иудейские законоучители полагали, что в Библии закон дан лишь в общей форме, и что применение и разработка его является всецело делом уже традиции. То есть не относится к Писанию, но больше относится уже к традиции. Все эти ремешки, там, которые они наматывают на руки, филактерии, которые там на лбу. Разумнее дать следующее истолкование данного текста: «Знаком на руке твоей», то есть «действуй руками твоими богоугодно, не сотворяя ими что-либо противозаконное». а слова пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих. Если бы речь шла о тефилине, то было бы сказано «над глазами». Здесь речь идет о пристальном изучении закона пред глазами. Сказано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4:16. Надеяться, что скрытые письмена могут вразумить человека в этом ящичке, в коробке, на лбу, которую иудеи одевают. Надеяться, что скрытые письмена могут вразумить человека, дабы закон Господень был в устах твоих. Наивное суеверие сродни магизму и очень напоминает буддийские вертушки с текстами из разных молитв. Далее мы читаем: «Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год». Исход, 13 глава, 10 стих. Словосочетание «из года в год» подсказывает нам о времени празднования Пасхи. Если бы эти слова относились к иудейскому обычаю от тефилин, то было бы сказано ежедневно, и ничего не говорилось бы про назначенное время из года в год. И далее мы читаем: «И когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все мужского пола, разверзающее ложесна, и все первородное из скота, какое у тебя будет, мужского пола, посвящай Господу». Исход, 13 глава, 11-12 стих. Здесь обращает на себя внимание то, что святая земля называется землей ханаанской. Почему? Есть древнее предание, что когда потомственные хананеяне услышали, какими чудесами и казнями Бог спасает еврейский народ, они не стали дожидаться их вхождения в землю обетованную, а быстро собрались и вернулись на свою историческую родину, в Африку, предположительно Карфаген. Некоторые из них остались, но это было незначительное количество. За их смирение Бог вдохновил Моисея написать эти слова: «Землю ханаанскую». Богу угодно, чтобы каждый знал назначенное для его народа пределы обитания, сказано в Библии. От одной крови Он, то есть Господь, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Деяния, 17 глава, 26 стих. То есть каждый народ должен знать пределы своего обитания. Если они находятся на чужой территории, то они должны вести себя здесь не как хозяева, а как гости. А если иноземец, инородец начинает превозноситься над коренным жителем, то будет наказание от Господа. Ибо Бог сам поделил землю между разными языками, племенами и народами. И далее мы читаем: «А всякого из-за слов, разверзающего утробу, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». Исход, 13 глава, 13 стих. Так как всякий выкуп человеческого первенца символизировал собою жертву Мессии, заместительную за весь род человеческий, то Бог счел невозможным, чтобы прообразом Христа стал осел. Осел и козел в оккультных и сатанинских традициях являются символом дьявола. И было дано повеление «заменяй агнцем». Хотя в Писании говорится, что козла можно принести в жертву. Но здесь аллегория, скорее всего, что когда человек исправляет свои козлиные нравы, он становится как багнец. Вот что пишет Амвросий Медиоланский в своей работе, которая называется «О Каине и Авеле». Это также означают слова самого закона, который говорит: «Всякого из-за слов, разверзающего утробу, заменяй агнцем, ибо нечистых животных закон отстранил от жертвоприношений, и вместо них в свой черед повелел приносить чистых». Стало быть, порождение ослицы, то есть животное нечистое, он приказывает заменять овцой, которая чиста и пригодна для жертвоприношения. Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы видим, что от жертвенного рождается жертвенное. Так и мы, если наследуем происхождение от плотских родителей, их нравы, характеры, наклонности, и нисколько не стремимся измениться в чувствовании Христова по новому духовному сродству, то терпим немало бед. В некотором духовном смысле мы должны и сродство поменять. Почему Сын Божий сказал? Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более». Евангелие от Марка, 10 глава, с 29 по 30 стих. Эти слова не являются призывом к небрежению о близких, ибо оставить ради Христа Евангелие означает возлюбить их более, чем в одни невежества. А о необходимости сродниться с Богом человеком сказано: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе». Послание к Филиппийцам 2:5. И еще: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Ефесянам 3:17. И еще: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2 глава 21 стих. Иначе говоря, братья и сестры, чтобы в день страшного суда нам не оказаться в числе козлищ слева от Христа. То есть не оказаться среди тех, которые уподобились козлу пустыни, дьяволу. Но нам надо прибыть овцами справа от Него, уподобиться Агнцу Христу, стать Его овцами. То уже в этой жизни мы должны, это значит, совлечь в себя и ослинное упрямство, и строптивость козла, и уподобиться Агнцу Христу. А вот эти слова: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену». Они означают, что надо оставить вот это подражание грехам, которые у нас в доме присутствуют, какие-то языческие обычаи. Не надо подражать братьям в дурном, сестрам в дурном. Не надо подражать грехам отца, грехам матери, женской строптивости собственной жены. И далее мы читаем: «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это?» То есть, когда будет совершаться Пасха, а это был семейный праздник, он совершался дома, ребенок мог задать такой вопрос: что это? «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». Исход 13 глава, 14 стих. По древнему истолкованию в Исход 13:14 речь идет о сыне посредственном, который спрашивает, что это? Что это? Это посредственность. Мудрый сын спросил бы не что это, а Что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедал нам Господь Бог наш? То есть мудрый сын, он отождествляет себя с религиозными традициями своего дома. Нечестивый сын спросит, что это за служение у вас? То есть он отстраняется от религиозных традиций своей семьи, своего народа. Ребенка надо воспитывать так, чтобы он всегда осознавал себя частью народа Божия и не выглядел отстраненным или тем более отчужденным от законов, уставов и постановлений церкви, от жизни народа Божия. Вот мы, священники, когда мы причащаем детей, мы очень четко видим, какого ребенка часто приносят на причастие, а какого очень редко, потому что тот ребенок, даже младенец, которого часто на причастие приносит, он спокойно причащается. Он открывает рот широко, как какой-нибудь птенчик. А вот тот, которого редко приносит, он как дикарь себя ведет. Он боится, кричит, шумит. И вот мы должны воспитывать в детях именно отношение к религиозной традиции, как к тому, что является частью его собственной жизни. Чтобы он не говорил, что это такое, что это такое у вас, а чтобы он говорил, что значат эти уставы, постановления, законы, которые заповедал нам Господь Бог наш. И далее мы читаем. «Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца и скота. Посему я приношу в жертву...» Это как отец должен отвечать сыну. «Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее лжесна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю». Здесь объяснение, как и во время Пасхи себя вести, и как вот выкуп первенца осуществлять. В этом стихе говорится главное о том, что не своей волею отпустил фараон евреев, но только в результате 10 казней, 10 из которых окончательно понудило его дать согласие на исход Израиля. И это должно научить нас тому, что ничто не происходит без божественного вмешательства. Но не стоит светской власти испытывать терпение Бога, издавая антицерковные законы, иначе они испытают на себе крепкую руку Божию. Вот сейчас этот проект 200, и мы видим, какое организованное сопротивление идет этому проекту. Со стороны представителей власти, какие-то организации, политические партии против того, чтобы строились храмы. Есть какие-то даже и псевдоцерковные деятели, учреждения, которые выступают против этого проекта. Это очень печально. Сказано в Писании: «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его, рукою крепкую мышцей простертой, ибо вовек милость его, разделил Черное море, ибо вовек милость его, и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его, и низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость его, провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его». Это Псалом 135, с 10 по 16 стих. И далее мы читаем. «И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкой Господь вывел нас из Египта». Исход 13-16. Вот здесь мы видим, как две темы чередуются. Выкуп первенца и Пасха. Пасха и выкуп первенца. Выражение «и да будет это знаком на руке твоей» свидетельствует о крови заместительной жертвы, но никак не о филактерии. О чем свидетельствует и продолжение стиха «вместо повязки над глазами твоими». окончание стиха. «Ибо рукою крепкой Господь вывел нас из Египта», подтверждает мысль о том, что все блага, которые мы имеем, даже если нам и кажется, что они происходят от других людей, всегда проистекают от Господа Бога. А вот эти слова «вместо повязки над глазами твоими» – это прямое указание, что не надо ничего там на голову там повязывать. Надо перед глазами держать тексты священные, а не на лбу носить. Далее следует. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Исход, 13 глава, 17 стих. В слове «отпустил» содержится и доля сарказма. Фараон не мог не отпустить их. Кстати, ибо в Бытие 18.16, 26.31, это слово означает на иврите «добрые проводы». То есть не просто «отпустил», а «проводил», как положено. То есть это некий сарказм такой. Когда некоторую часть пути провожающий проходит с провожаемым, и, конечно, при этом провожающие не гонятся за ним, за гостем на военных колесницах. Поэтому здесь такой как бы укор фараону. Слова «Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну», означают, что до перехода через Красное море евреи еще не были готовы к ведению военных действий с филистимлянами. Ведь большая часть их проживала в земле Гошем, где они и казни египетских не видели. Там же не были эти казни. Они были во всем Египте, кроме этой земли, где они жили. Им надо было почувствовать мощь Бога, узреть в его действии того, который выводил их прежде всего из рабского оцепенения, преодолев которое, они могли начать вести войну за собственное освобождение, но опять же не без помощи Господа. То есть Бог должен был показать им мощь свою, и когда вот будет прохождение сквозь Черное море, это как раз Господь будет действовать с открытием своего лика, и после того, как они увидят это чудо, они будут способны воевать. И после прохождения моря, мы знаем, была победа еврейского народа над амаликитянами. И далее мы читаем. «И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Исход 13.18. Кассидор, древнехристианский истолкователь, в своем изъяснении псалмов пишет, «Как тот народ, спасенный, был вынесен волнами Черного моря, так и мы от земли египетской, то есть от плотских пороков, освободившись под действием возрождающей волны, заново рождаемся». Не случайно и само название Черного моря. Ибо как оно называется черным, то есть красным, так и эта вода крещения может называться красной, поскольку вместе с кровью изошла из бока Господа. Конец цитаты. Кассидор вспоминает удар копьем в бок Спасителя, когда он висел на кресте, и истекла кровь, символ Евхаристии, и вода, символ христианского крещения. То есть к настоящей битве верующий человек не способен, если он только оглашенный, если он не крещен. Ему надо обязательно прибегать к спасительным таинствам для того, чтобы укрепить свою веру в этой брани духовной, которая не оставляет нас. как апостол Павел говорил, наша брань не против плоти и крови, но против злобы поднебесной. Слова «вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской» могут означать, что когда человека обучают вере, и он становится во всеоружии Божьем, этого еще мало. Необходимо участие в таинстве крещения. Если бы они не увидели бы разверзшееся море, то не было бы мужества одолеть Амалика. Сказано: «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Это послание к Ефесянам, 6 глава, 14 по 18 стих. Здесь, братья и сестры, возникает мысль, что любая наша духовная победа в этом мире, она вызовет со стороны зла желание опрокинуть нас с большей мощью. И действительно, после выхода из Египта была погоня, а после чуда расступления вод Черного моря был Амалик, а потом множество искушений в пустыне. Поэтому каждая духовная победа должна готовить нас к новым, более серьезным испытаниям. Вот я обратил внимание, если, например, новую книгу я выпускаю, сразу какие-то искушения. И со стороны сектантов нападки, со стороны лжебратья какие-то нелепости идут. И это действительно так. Лукавый не может спокойно смотреть на то, что мы неленостно хотим что-то сделать для распространения веры. Может быть, мы недостаточно, конечно, адекватно можем исполнить те послушания, которые нам дает церковь, Господь посылает нам, но даже инициатива наказуема бывает. Ведь в Писании сказано: «Желающие жить благочестиво будут гонимы, не живущие благочестиво, а желающие». То есть ты пожелал только жить благочестиво, ты уже будешь гоним. А если что-то сделаешь для Царствия Божия здесь на земле, то такое нападение будет. И удары в спину, и предательство от лжебратьев, и от еретиков нападения, и клеветы всякие, и так далее. И далее мы читаем: «И взял Моисей с собою кости Иосифа». Иосифа Прекрасного. Помните, Иосиф, когда умирал, он братьям завещал, чтобы они вынесли его тело. Оно было набальзамировано, то есть оно в саркофаге, как мумия, сохранялось в Египте. «И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы собою вынесете кости мои отсюда». Книга Исход, 13 глава, 19 стих. В то время, как все евреи обирали Египет, хватая золото и серебро, в ночь Пасхи там им отдавали золото и серебро, и они этим больше занимались, Моисей высшей ценностью почел не золото и серебро, не этим занимался. Он вскрыл гробницу или в пирамиде взял саркофаг с мощами прекрасного Иосифа. Мощи или останки святых представляют из себя ценность в глазах Бога. Сказано: «Ибо ты не оставишь души моей в Ааде и не дашь святому твоему увидеть тление». Книга Деяний, 2 глава, 27 стих. Это пророчество о Христе. Сам Давид, как известно, увидел тление. Об этом говорится в книге Деяний, 13 глава, 36 стих. Но Библия учит, что каков Христос, который не увидел тление, таковы и Христовы, сказано: «И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного». 1 Коринфянам 15:49. То есть те, которые наиболее полно осветятся благодатью Христовой, этих людей мы называем святыми, могут сподобиться обрести нетление, подобно Христу и по смерти. Смотрите 2 Тимофея 1.10. Сказано также, «Ничто не одолело его», то есть пророка Елисея, «и по успении его пророчествовало тело его», то есть и по смерти его пророчествовало тело его, «и при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его». Это цитата из книги Иисуса сына Сирахова, 48 глава, 14-15 стих. И еще. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои». 4 Царств 13:21. «Поистине, как сказано в Писании, да процветут кости их от места своего». Это книга Сирахова, 49.12. Мехильта, книги Исход, отдел Бешалах, это древнейший еврейский комментарий, сообщает очень интересную информацию, именно для нас, христиан, интересную. Более того, это цитата, ковчег, гроб Иосифа, находился рядом с ковчегом вечно живого. И когда прохожие спрашивали, что значат эти два ковчега, им отвечали, это ковчег с трупом, то есть гроб Иосифа, а этот ковчег вечно живого, там, где скрижали Моисеева лежали. Когда те спрашивали, почему ковчег мертвого находится рядом с ковчегом вечно живого, а ковчег от самой святыни была, им отвечали, лежащий в этом ковчеге, то есть Иосиф, исполнял то, что лежит в том ковчеге, то есть скрижали с Божьими заповедями. Конец цитаты. Я думаю, что это Мехильта древнего происхождения, когда древние иудеи почитали останки праведников. И далее мы читаем. «И двинулись сыны Израилевы и Сакхофа, и расположились станом в Эфаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа». Исход, 13 глава, 20-22 стих. Беда достопочтенный в своей работе на 7 кафолических посланий пишет: «В действительности египтяне, которые подавляли народ Божий, толкуются как мрак или мучение, прямо как преследующие нас грехи, которые, впрочем, уничтожаются в крещении. А освобождение сынов Израилевых и приведение к некогда обещанному Отечеству соответствует таинству нашего искупления, благодаря которому мы стремимся к свету Небесного Отечества с помощью благодати Христовой, просвещающей и ведущей нас. Свет же благодати Христовой является тот столб дыма и огня, который на протяжении всего путешествия защищал евреев от ночного мрака и верными тропами привел к обещанным отеческим местам». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы видим, что это один и тот же столб, который днем был осеняющим облаком, а ночью освещающим огненным столпом. И более того, для египтян он был в ночь мраком, а для верующих светилом. Днем для египтян буря пыльная, а для верующих осеняющие. прохладное облако в пустыне. Поистине, благо, даруемое верующим в Бога, всегда оборачиваются наказанием для гонителей церкви. Сказано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отомщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Это послание к римлянам, 12 глава, 19 по 20 стих. Итак, в сегодняшней беседе мы касались вопросов, связанных с жертвоприношением. Конечно, для христиан интересно, а что мы можем жертвовать Богу теперь в нашей жизни, когда есть истинная жертва, жертва Христова. Вот что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Если намереваешься принести Богу что-нибудь из приобретенного неправдой и хищением, то лучше для тебя и не приобретать такого имущества, и не приносить из него». То есть, если кто-то хочет пожертвовать на Церковь Божию из краденного или неправедно приобретенного, лучше такого не приносить и самому не пользоваться этим. Также Златоуст писал: «Бог принимает наши приношения не потому, что нуждается в них, но потому, что хочет, чтобы через них выражалась наша благодарность». То есть, когда мы там жертвуем на украшение иконы, там, не то чтобы Богу это надо, но Богу надо, чтобы было выражение нашей благодарности. Вот об этом надо помнить, потому что Бог не нуждается в мирах. Он ни в чем не нуждается, потому что он самодостаточен. Господь ищет не приношение плодов земных, но только расположение душевного. Он хочет, чтобы наше сердце, оно пламенело перед ним, потому что он создал нас, как отцы говорят, для того, чтобы вести тварный мир в радость общения лиц Святой Троицы. Итак, наша передача подошла к концу. Сегодня мы рассмотрели с вами 13 главу. Если будем живы, Господь позволит, то следующее воскресенье в нашем библейском лектории мы продолжим наши занятия уже по 14 главе. Спасибо, Христос.
Господи Иисус, oh.